эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Россия и самопровозглашенная Республика Южная Осетия подписали соглашение о государственной границе. Тбилиси настаивает на скорой имплементации договора о международном мониторинге грузов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня две встречи с банкирами и главами районных администраций. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: при выходе из Дебальцево погибли более 40 украинских военных. Страны Европы меняют военные доктрины из-за действий России. Канада ввела новые санкции против российских компаний и граждан. При выводе подразделений украинской армии из Дебальцево погибли по меньшей мере 40 военнослужащих. Об этом в эфире украинского телеканала «Громадская ТВ» заявил заведующий моргом больницы города Артемовска. По его словам, тела продолжают привозить. Количество раненых при выходе военных из Дебальцево, по данным корреспондента украинской службы «Радио Свобода», превышает 100 человек. Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что правительственные войска завершают операцию по плановому выводу подразделений из Дебальцево. Командир батальона «Донбасс», депутат Верховной Рады Семен Семенченко сообщил, что одна из колонн военных, которая выходит из Дебальцево, попала под танковый обстрел сепаратистов. Идет эвакуация раненых и погибших. Украинская артиллерия нанесла ответный удар. Сепаратисты заявляют, что в боях у Дебальцево погибли от 2 до 3 тысяч украинских военнослужащих. В Киеве эту информацию не комментируют. Если соглашение о прекращении огня на Украине не будет соблюдаться, Европа должна расширить свои санкции против Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хаммонд после встречи в Лиссабоне с португальским коллегом Руи Мачете. Министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин призвал украинские силы в Дебальцево сдаться. По словам главы МИД Великобритании, это абсолютно не в духе того, что было согласовано на прошлой неделе в Минске, и противоречит истинным намерениям России. Если соглашение о прекращении огня будет нарушено, или мы решим, что Россия не действует добросовестно, мы должны прежде всего сделать четкое заявление о продлении существующих санкций, которые истекают в июле, распространяя их до конца года, заявил Хаммонд. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая сегодня перед журналистами на неформальном совещании министров обороны ЕС в Риге, заявил, что Россия применила современное оружие в Дебальцево против украинской армии.
Мы видим трудную и ухудшающуюся ситуацию на востоке Украины. Мы видели, что прекращение огня не соблюдается. Мы видели сепаратистов на востоке Украины, наступающих особенно в Дебальцево. Там они использовали современное оружие, чтобы атаковать украинские силы.
Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Восточной Украины, прекратить поддержку сепаратистов, уважать Минские соглашения и использовать все свое влияние, чтобы заставить сепаратистов соблюдать прекращение огня. По его словам, НАТО будет продолжать предоставлять политическую поддержку Украине, а также поддержку независимости, территориальной целостности страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Швеция и Финляндия планируют расширить свое сотрудничество в области обороны и создать совместную военно-морскую группу к 2023 году, чтобы ответить на рост напряженности в отношениях с Россией в регионе Балтийского моря. Министр обороны Швеции Питер Халквист считает, что более тесное военное сотрудничество вынудит потенциального агрессора проявлять осторожность. Он отверг предположение, что эти действия могут разозлить Россию. В этом случае это их проблема. У нас полная полностью оборонительная повестка дня. «Мы не можем действовать, основываясь на том, что другие страны могут чувствовать или думать», — заявил министр. Планы также предусматривают более открытый доступ на военно-морские базы друг друга и проведение совместных учений. Швеция и Финляндия встревожены увеличением российской военной деятельности в Балтийском море и действиями Москвы на Украине. Обе страны не являются членами НАТО. Ранее во вторник министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен объявила о намерении пересмотреть стратегию безопасности ФРГ в ответ на попытки России использовать военную силу для отстаивания своих интересов. «Действия России на Украине коренным образом изменили архитектуру безопасности в Европе», сказала фон дер Лайен на открытии дискуссии о новой стратегии безопасности, которая будет изложена в Белой книге, планируемой к публикации в следующем году. Германия, которая по прошествии 70 лет после окончания Второй мировой войны стремится занять более жесткую глобальную роль, находилась в центре усилий по поиску дипломатического решения кризиса на Украине, напоминает Рейтер. Во вторник вечером Канада объявила, что в ответ на поддержку Кремлем сепаратистов на востоке Украины и по согласованию с Европейским Союзом и США, она вводит санкции против 17 российских и украинских юридических лиц и 37 частных лиц в России и на Украине. Среди объектов санкций – ведущая российская нефтяная компания «Роснефть» и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Канада, если потребуется, пойдет на дополнительные санкции», сказал премьер-министр Стивен Харпер. По его словам, коллективные меры, введенные Оттавой и ее партнерами, оказывают действенное экономическое давление на путинский режим и его союзников. «Цена, которую платит Россия, будет расти и дальше, если она не отступит от курса на эскалацию конфликта и не поддержит мирное урегулирование ситуации».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня главы Министерства иностранных дел России и самопровозглашенной Республики Южная Осетия Сергей Лавров и Давид Санакоев подписали в Москве договор о государственной границе. После подписания Сергей Лавров сделал несколько важных заявлений. С подробностями Мурат Гукимухов.
Государственная граница между Россией и Южной Осетией проходит по вершинам Кавказского хребта. Это простое и естественное решение. Очевидно, что никаких сложностей или разночтений в процессе определения границы и подготовки договора возникнуть не могло. Проект договора был подготовлен уже давно, и тот факт, что он до сих пор не был подписан, говорит лишь об одном. Никто из участников не спешил с его принятием, не видел в нем какой-то первоочередной задачи. По мнению руководителя Российского центра политической информации Алексея Мухина, необходимость официального разграничения территорий появилась из-за предстоящего договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией. Точнее, из-за скандальных заявлений от юго-осетинских элит о том, что этот договор означает едва ли не де-факто вхождение республики в состав России, от которых Москва таким образом решила дистанцироваться, говорит Алексей Мухин.
Договор как раз о госгранице подписывается для того, чтобы снять напряжение, которое возникло в Грузии и в самой Южной Осетии. Дело в том, что некоторые представители южно-осетинской элиты хотят получить юридические гарантии того, что Россия будет продолжать субсидировать южно-осетинскую экономику и вообще распространила контуры своей безопасности именно на Южную Осетию, сделала это официально. Но со стороны Грузии это действительно выглядит как ряд шагов в направлении аннексии территории со стороны России. Поэтому Россия довольно решительно пресекла эти разговоры, и вишенкой на торте было как раз подписание договора от госграницы. После подписания этого договора Грузия не сможет официально говорить о какой-то аннексии либо о попытках расширить влияние России в регионе.
В комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом Давида Санакоева говорится, что этот договор развеет распространяемые в последнее время грузинской стороной инсинуации вокруг якобы готовящейся аннексии, поглощения, присоединения Южной Осетии. По мнению российского эксперта Роланда Телексаева, вместе с недавним аналогичным заявлением заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, это уже второй сигнал в Схинвал из Москвы о том, что дискуссия вокруг присоединения бессмысленна. Это хороший повод, чтобы всем успокоиться и заняться реальными проблемами республики, говорит Ролан Киликсаев.
У нас слишком много проблем, чтобы тратить время на тему, которая исчерпана самой России. Думаю, в этом заинтересованы все стороны внутри политического процесса в Южной Осетии, которые так или иначе оказались втянуты в эту бесплодную дискуссию.
У нас много проблем внутри нашего государства. Куда ни посмотри, везде проблемы. На самом деле ничего не делается. И надо в первую очередь сейчас заняться именно внутренними делами.
Скоро выборы президента. Что они скажут своим избирателям? Что потратили время на обсуждение избыточных лет?
По мнению Алексея Мухина, в Схинвале могли бы оставить эту тему с присоединением в покое, хотя бы потому, что она наносит ощутимый вред России. Это как-то не по-партнерски, говорит Алексей Мухин.
Россия ставится этими разговорами, на которые постоянно ссылаются и наши западные партнеры, и грузинские политики, в очень двусмысленное положение. На фоне украинского кризиса добавляются еще и вот эти факторы, которые довольно сильно демотивируют тех наших партнеров, кто хочет быть демотивирован, кто используют эти высказывания южноосетинских должностных лиц, либо политических деятелей, трактуя их в свою пользу, усиливая позиции критики России по территориальным вопросам. Поэтому некоторая ясность в этом вопросе важна и нужна, и предпринимается своевременно Министерством иностранных дел России.
Это был руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Тбилиси называют нелегитимным подписание соглашения о госгранице между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Грузинские власти подчеркивают, что документ, подписанный сегодня в Москве, не признается международным сообществом. Кроме того, в Тбилиси настаивают на скорой имплементации договора о международном мониторинге грузов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. Продолжит Звиатн Чедлишвили.
Представители грузинской и российской сторон в этом месяце возвращаются к обсуждению договора, оформленного еще в 2011 году, но до сих пор не претворенного в жизнь. Речь идет о соглашении об основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарного оборота на российско-грузинской границе, в том числе на абхазском и юго-осетинском участках. Проще говоря, этот договор должен был позволить грузинским властям получать данные о потоках грузов из России в самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию. Мониторинг товарооборота должна была осуществлять посредническая швейцарская компания. А взамен на подписание соглашения Тбилиси обязался дать зеленый свет на вступление России во Всемирную торговую организацию. В итоге Россия оказалась в рядах ВТО, однако информация о грузах и товарообороте на границе Тбилиси так и не дождался. Теперь этот вопрос поднимут в Праге на очередной встрече спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с заместителем главы российского МИДа Григорием Карасиным. В комментарии грузинской службе «Радио Свободы» Абашидзе объяснил, почему к практической имплементации соглашения стороны приступают лишь сейчас, спустя несколько лет после подписания.
«Мы его рассматривали все это время. Мы и они двигались вперед примерно в одном темпе, в том числе и в процессе подготовки контракта со швейцарской мониторинговой компанией, которая будет заниматься аудитом. На это нужно время, там были некоторые детали». Так что поспешность нашей стороны вряд ли бы изменила ситуацию. К тому же и российская сторона сама нуждалась во времени при работе над контрактом со швейцарцами. Сейчас могу сказать, что мы обе стороны почти завершили эту работу.
Пояснил Абашидзе. Не спешит соглашаться с ним директор НПО Ассоциации реформ Грузии ГРАС Серго Капанадзе, бывший в 2011 году заместителем министра иностранных дел. Он, в числе прочих, работал тогда над созданием мониторингового соглашения.
«Мы попросту потеряли целых 2 года, думаю, это ясно всем. Документ был абсолютно готов к концу 2012-го и никакого длительного дополнительного рассмотрения не требовал. Правда, говорить о том, опоздали мы или нет, пока преждевременно. Это зависит от того, как будет продвигаться процесс далее. Очень надеюсь, что сейчас, когда власти выразили желание и готовность, этот процесс будет завершен».
Сказал Капанадзе. Бывший посол Грузии в Швейцарии, а ныне депутат от ЕНД Сураб Чиабирашвили, также в свое время принимал участие в разработке договора. Однако сегодня он признается, что по поводу будущей встречи в Праге особых иллюзий не питает. Главную проблему он видит в отсутствии на предстоящих переговорах швейцарской стороны.
Когда речь идет уже об имплементации соглашения, то на всех встречах подобного уровня обязательно должна быть представлена швейцарская сторона. Если Грузия и Россия о чем-нибудь договариваются за спиной у Швейцарии, то, говорю сразу, итог будет выигрышным только для российской стороны. Москва будет добиваться своего и, скорее всего, сможет добиться путем традиционного давления, шантажа, натиска, как она это делает на многих встречах. Поэтому гарантировать защиту Грузии от нападок может только присутствие Швейцарии на всех этапах встречи.
Подчеркнул Чиабирашвили. В свою очередь, Зураб Абашидзе сказал, что не видит ничего страшного в отсутствии швейцарской стороны, так как на предстоящей встрече будут рассматриваться, по сути, организационные вопросы. Тогда же, скорее всего, станут известны сроки начала практической имплементации, пояснил дипломат. Звятный Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И мы продолжаем тему в нашей рубрике «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Кэти Бучуришвили.
Спасибо, Демис. Итак, сегодня после процедуры подписания соглашения в Москве о госгранице между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия, глава МИД России Сергей Лавров сделал несколько интересных заявлений. Одно из них уже прозвучало в наших новостях, но я предлагаю его послушать еще раз.
Мы подтвердили необходимость добиваться заключения юридически обязывающих договоренностей о неприменении силы, которые исключали бы повторение событий 2008 года. Эта задача особенно актуальна в свете непрекращающегося процесса втягивания Тбилиси в НАТО. Мы были едины в том, что это не будет способствовать усилиям по обеспечению стабильности в Закавказье. И будем, естественно, если эти шаги будут обретать уже практическое очертание, а судя по всему, это уже начинает происходить, будем принимать меры для того, чтобы не допустить негативного воздействия на ситуацию.
И я представлю наших собеседников в Тбилиси. Руководитель Тбилисского центра стратегических исследований Каха Гугулашвили и бывший министр иностранных дел, а также экс-секретарь Совета национальной безопасности Грузии Эка Тришилашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Бадну Каха, вы нас слышите? Баду Никахи нет на линии, поэтому у меня к вам первый вопрос, Калбату Найка. Скажите, пожалуйста, вот с чего вдруг Лавров, по вашему мнению, сделал такое заявление? О каких практических очертаниях втягивания Грузии в НАТО говорит российский министр? Речь только об открытии центра в Грузии или приближении времени плановых учений, или что-то министр имел в виду другое?
В принципе, я бы сказала, что ничего нового в том, что Лавров сказал, как бы я не вижу, потому что вся эта политика, настроенная на том, чтобы как бы создать имидж о том, что или Грузию, там, или какую-либо другую страну кто-то куда-то втягивает, это как бы не ново, если рассматриваться во все политику России, все эти декларации, которые делались в последние годы уже больше, чем десятилетия. И создается это имидж для того, чтобы создать пропагандический имидж того, что вот Запад настроен против России, и соседи России втягивают вот эти общности, будь то или Европейский Союз, или НАТО. Ну, конечно, если вот присмотреться, тоже НАТО в большей степени как бы фигурирует всегда в таких декларациях. Но на самом деле мы уже видим на примере войны в Украине, что И как бы приближение с Европейским Союзом является такой же проблемой для России, когда мы видим, что прогресс может как бы стать реалистичным для соседей России. Проблема является тем же в нынешнее время, тем же самым, что являлись предыдущие годы для России. Это факт или способность соседей России, стран, которых Россия все еще считает входящим в сферу влияния России, как бы постимпериалистическом видении России, в состоянии свободы этих стран решать свою судьбу и как бы решать свою внешнюю и внутреннюю тоже политику в этой степени. Поэтому с этой точки зрения, когда Грузия продолжает свое продвижение в Европе, по пути интеграции евроатлантические структуры, здесь как бы негативное расположение России не меняется, и оно все еще выявляется вот в таких декларациях. Я не думаю, что с практической точки зрения в нынешнее время это что-либо конкретно означает, потому что если так присмотреться, Россия уже имеет полный контроль над оккупированными территориями. Мы имеем в обеих регионах кумулятивно 10 тысяч военнослужащих России на нашей территории, очень военизированные территории, исходя из точки зрения военной техники в том числе, и абсолютно являющиеся под влиянием России с политической и с экономической точки зрения. Так что здесь как вот с практической точки зрения on the ground, это в Грузии, вот здесь что-либо практически будет не меняться, но я думаю, что самой большой целью здесь является в первую очередь заявить грузинским властям, что они должны остерегаться того, что может сделать Россия, и главное, чтобы создать имидж грузинского общества тоже, и этим как бы сделать более эффективным работу тех организаций, политических организаций, в том числе Грузии сейчас, которые хотят создать вот такой имидж грузинского обществе, что у нас все равно ничего не получится, когда мы говорим об евроатлантических структурах, это создает большие проблемы, и вот Россия все еще будет еще большие проблемы нам создавать, и пора договариваться с Россией. По-моему, цель этих заявлений больше настроена на такое как бы распределение сил в Грузии, чем на то, что конкретно, в том числе и с военной точки зрения, Россия бы собиралась что-либо делать.
Спасибо. Батну Каха, вы уже слышали, наверное, часть нашей беседы, по крайней мере, последнюю. Скажите, а так ли легко, вот как говорит Калбатуния Катрашилашвили, убедить сегодня грузинский народ, что все-таки наш, так сказать, путь так или иначе свернет к России?
Ну, легко или нет, я думаю, что российская политика показывает, что не всегда легкие пути выбирает Россия и руководство для достижения своих целей. Я совершенно не считаю легким путем такую затеянную огромную войну в Украине, например, или ситуация с Крымом. Любые другие акции, которые или угрозы в отношении в сторону Запада и тому подобное, все это довольно сложные выкрутации пути. Однако я думаю, что мотивация слишком сильная в Кремле, направленная на то, чтобы во что бы то ни стало подчинить себе пространство бывшего СССР. И на это готово потратить все огромные ресурсы и приложить огромные усилия. Потому хотя в Грузии и настроения в основном евроатлантические, проевроатлантические, европейские и прозападные среди населения, все равно существует, конечно же, определенный ресурс, который может быть использован. В конечном счете не всегда важно, и российская политика, и исторически это доказывает, что действия, которые осуществляются Россией, не всегда опираются на большинство, мнение большинства населения. Достаточно иметь какие-то группы в стране, понятно, которые будут думать по-другому и опереться на них. То есть возможно, что российская политика направлена на усиление этих групп, на их позиции в стране.
Ну, Каха, а как вы считаете, в чем, если вернуться опять к заявлению Лаврова, в чем могут состоять соответствующие меры, о которых он говорит, я имею в виду ответные?
Вот это, конечно же, такие туманные заявления, они совершенно не делают честь министру иностранных дел России, потому что за такими туманными заявлениями в основном люди воспринимают угрозу. Это воспринимается как угроза. Какие адекватные меры могут быть направлены в отношении Грузии, кроме каких-то военных провокаций, кроме какого-то давления, провоцирования внутренней дестабилизации и тому подобное. Другом мы не видим, потому что Грузия, в принципе, от России не зависит экономически ни в каком-либо другом плане. И Грузии от России особенно ничего не нужно. Там несколько миллионов бутылок вина, которые вывозятся из Грузии в Россию, я думаю, это не делают для грузинской экономики большой погоды в любом случае. Потому мы воспринимаем это как прямую угрозу, угрозу для безопасности Грузии.
Калбатуно Эка, а какие реальные действия может противопоставить Грузия в этом случае? Что?
Грузия, реальные действия, которые Грузия должна противостоять российской политике, и должна была бы противостоять уже не по сей день, а уже все эти два года, когда новое правительство как бы пришло, взяло управление в свои руки, является в том, чтобы усилить в первую очередь государственность Грузии, то, что, к сожалению, пока что не делается в нашей стране, наоборот, как бы процессы идут, чтобы усилить экономику Грузии, чтобы устойчивость как бы государственности и экономики усиливалась постепенно, чтобы было бы легче как-то выживать в этих геополитической ситуации в стране. И этот подъем и динамика должны быть всегда в ускоренных темпах, чтобы как бы пересилить те вызовы, которые геополитические у нашей страны являются, и в том числе и по отношению отчасти как бы оккупации тоже нашей страны с российской стороны. Помимо того, очень хорошо сложенная, систематически налаженная как бы должна быть наша внешняя политика.
Калбатунаека, у меня к вам просьба. Я хочу еще одно заявление Лаврова обсудить, если можно, в тезисном порядке.
Да-да-да. Другое заявление вы хотите?
Нет, сказать, закончите буквально вот коротко, и мы перейдем к другому.
Да, хорошо. И по этому отношению, просто чтобы пример как бы привести, Грузия все эти годы, два года, как бы хотела создавать имидж для того, что в Грузии уже проблем нет. Мы налаживаем отношения с Россией. Даже когда война началась в Украине, наше правительство не создала как бы параллели для того, чтобы что происходило в Грузии. И она способствовала тому, что и на Западе бы сложилось бы понимание того, что вот в Украине сейчас война, и все, что происходит, как бы очень большая головная боль для всего мирового сообщества. Спасибо. Кризис мирового, как бы мирового строения. А наше правительство создавало имидж того, что в этот промежуток времени, как бы у нас все идет хорошо, мы становимся примером того, как можно налаживать отношения с Россией.
Я боюсь, что мы сейчас уйдем немножко в другую тему. Спасибо, Калбатуно Эка. Я хочу еще, простите, что перебиваю, я хочу еще одно заявление Лаврова, которое обсудить, которое, на мой взгляд, заслуживает внимания.
В Евросоюзе практически нет границ. Там переявляются члены ЕС, участники Шенгенской зоны, без каких-либо таможенных и прочих процедур. Вот мы хотим примерно такого же, по большому счету, со всеми нашими соседями. И у нас в договоре, который мы с Абхазией подписали, поставлена задача обеспечить максимально комфортный для граждан режим пересечения государственной границы. Это договор с Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве в ноябре он был подписан. Такие же формулировки закладываются и в договор о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и Республикой Южной Осетии.
И вот я хочу спросить у обоих собеседников, у вас примерно по одной минуте на ответ. Вот вопрос стирания границ, о котором говорит Лавров, и на днях в Сухуми то же самое говорил Владислав Сурков. Чем это чревато для Грузии? Батнукаха.
Я думаю, что, конечно же, Россия пытается создать аналоги, так сказать, или показать, как будто бы отношения ее с Абхазией, с Южной Осетией, она развивается по тому же сценарию или по тем же законам, принципам, на которых строится европейская интеграция. Но если мы проследим все интеграционные модели России, включая вот эту псевдоинтеграционную модель, я бы назвал, с Южной Осетией,
совершенно выходящая за рамки любой логики в этом плане, то мы можем заметить, что здесь никакой такой, на самом деле, настоящей интеграции нет. Настоящая интеграция – это когда все сторонники
права
все
имеют
интеграционного процесса, они имеют одинаковые права, они да. имеют одинаковые...
Понятно, ваша мысль.
И не только. Я хочу отметить еще, что главное здесь, что в принципе Россия не то главное, что открывает границы с Южной Осетией и Абхазией, а главное, что она поглощает все силовые структуры Абхазии и Южной Осетии и практически превращает в большое военное, общее военное пространство вот это. Тут
разговора
о простой интеграции европейского типа речи не может быть.
Ясно. Калбатонойка, вы согласны?
Я очень коротко просто добавлю, это фактически является как бы аннексией, не декларированной юридической точки зрения, но с фактической точки зрения это приравнивается аннексией, то, что сейчас Россия этими договорами делает с этими регионами.
Большое вам спасибо. Я напомню, что нашими собеседниками были руководитель Тбилисского центра стратегических исследований Каха Гогулашвили и бывший министр иностранных дел, экс-секретарь Совета национальной безопасности Грузии Экат Рашилашвили.
С экспертами беседовала Кэти Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21:30, Сухуми и Цхинвали на 1 час меньше. И время регионального выпуска с ним Любовь Баматова.
Россия готова принять соответствующие меры, если НАТО предпримет практические шаги по втягиванию Грузии в альянс, заявил сегодня глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает новости Грузии. Это не будет способствовать усилиям по обеспечению стабильности в Закавказье. И если эти шаги будут обретать уже практические очертания, а судя по всему, это уже начинает происходить, будем принимать меры для того, чтобы не допустить негативного воздействия на ситуацию от этих процессов, подчеркнул российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давидом Санакоевым. Оформленный между Россией и властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия договор о де-факто границе не способствует мирному урегулированию кризиса, заявил сегодня руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в международном признанных границах. Процесс, за которым мы наблюдаем, действительно не способствует мирному решению кризиса, заявил Херман журналистам, передает новости Грузия. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил самопровозглашенной Республики Абхазия на 2015 год в период с 17 по 18 февраля под руководством исполняющего обязанности начальника генштаба первого замминистра обороны генерал-майора Аслана Анквап проходит командно-штабная тренировка с авиагруппой Министерства обороны Республики. Как сообщили ведомстве, тема тренировки – планирование боевого применения авиации при ведении оборонительной операции. По словам Анквапа, цель тренировки – проверить состояние боевой подготовки авиагруппы, ее готовность к решению боевых задач, оценить практические навыки офицеров управления и штаба авиагруппы при выполнении задач планирования боевого применения авиации при ведении оборонительной операции. Отмечается, что к тренировке привлекается управление авиагруппы в штате военного времени, передает Абсны Пресс. Авиакомпания Грузии и России продолжат осуществлять по 18 рейсов в неделю по направлению Москва-Тбилиси-Москва. До 3 марта, сообщил корреспондент агентства «Новости Грузии», глава грузинского агентства гражданской авиации Гурам Джалагония.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинский Нацбанк сообщил сегодня о снижении объема денежных переводов из-за рубежа в январе 2015 года на 23% по сравнению с январем прошлого года. В первом месяце этого года в страну поступило только 75,5 миллионов долларов. Основная причина заключается в падении объема переводов из России на 45%. По мнению экспертов, если правительство не примет срочных мер, то углубляющийся кризис в России самым негативным образом скажется на перспективах грузинской экономики. Тему продолжит Ираклио Рагвелидзе.
Данные статистики, опубликованные Нацбанком, наглядно демонстрируют наличие экономического кризиса в России и его прямое влияние на грузинскую экономику. Правительство грузинской мечты, которое одним из основных приоритетов провозгласило налаживание торгово-экономических связей с Россией, попало не в простую ситуацию. Выращивая зависимость от российского рынка, теперь выходит грузинской экономике боком, так как ненадолго выращивая товарооборот с Россией, теперь падает по всем направлениям. По данным Грустата, экспорт продукции из Грузии в Россию за январь 2015 года упал на 30%. Наблюдается и сокращение турпотока из соседнего государства, который в прошлом месяце по сравнению с январем 2014 года снизился на 12%. Тенденция к уменьшению трансфертов из России, объем которых за прошедшие 8 лет никогда не опускался ниже отметки 750 миллионов долларов в год, довершает печальную картину. В январе из России в Грузию было переведено около 26 миллионов долларов, что является наихудшим показателем месяца за 8-летний период. Руководитель Центра экономического развития Роман Гуцеридзе считает, что именно непродуманная политика правительства грузинской мечты, сделавшего ставку на Россию, привела к плачевным результатам. В качестве примера эксперт привел субсидирование виноградарства. За счет бюджета была профинансирована отрасль, ориентированная в основном на российский рынок, а в результате большая часть продукции сегодня оказалась невостребованной, говорит Роман Гуцеридзе.
Воздействие кризиса в России на экономику Грузии продолжает нарастать. И если проблемы экспорта можно решить за счет поиска альтернативных рынков, так как Грузия имеет горький опыт в этом направлении, то уменьшение количества переводов из России является тяжелым ударом. Я ожидаю ухудшения положения дел также в секторах российской экономики, где в основном работают уроженцы Грузии, в торговле и строительстве. Не исключено, что многие вернутся в Грузию, увеличивая безработицу. Теперь, когда Грузия практически лишилась российского рынка, правительство должно отменить те вредительские ограничения, которые введены в отношении туризма, грузоперевозок и продажи земли иностранцам, что снизило валютные поступления в Грузию.
Эксперт в вопросах экономики Гоча Тутберидзе также считает, что Грузия должна искать альтернативные средства пополнения валютных запасов, меньше рассчитывая на российский рынок.
Девальвация рубля привела к общему падению покупательной способности населения в России, что ударило по грузинскому экспорту и снизило количество переводов из этой страны. Это оказывает губительное воздействие на лари, что приводит к росту цен и уменьшению благосостояния населения. В этой ситуации у властей не остается иного выхода, как путем законодательных поправок добиться максимально возможного притока инвестиций. В этом направлении создано множество фондов, которые существуют за счет налогоплательщиков. Пусть и занимаются этими вопросами.
Говорит Гоча Тутберидзе. Власти наличие проблем признают. По словам министра экономики Георгия Квирикашвили, правительство уже разработало пакет мер, направленных на стимулирование экспорта, развитие туризма и привлечение инвестиций из-за рубежа. Эксперты пока затрудняются ответить на вопрос, будут ли предлагаемые меры действенными. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня городской суд Схинвали повторно отказал в условно-досрочном освобождении единственному ВИЧ-инфицированному заключенному Схинвальской тюрьмы Александру Абаеву. Абаев был осужден в 2013 году за умышленное заражение СПИДом своей супруги. Заключенный не признает вины, рассказывает Жанна Тарханова.
Заявление заключенного Александра Абаева об условно-досрочном освобождении поддержала администрация исправительного учреждения, поскольку он отсидел уже половину срока и имел право просить об условно-досрочном освобождении. Несмотря на это, особых надежд на сегодняшнее судебное разбирательство Абаев не возлагал. Еще ни разу цхинвальские суды не выносили решений в пользу заключенных, обратившихся к ним с просьбой об УДО. Сегодняшнее судебное заседание заседание не заняло и 15 минут. По словам родственников заключенного, судья Инал Тибилов сразу лишил Абаева надежды, заявив, что ходатайство администрации тюрьмы не основание для условно-досрочного освобождения, и он будет сидеть столько, сколько присуждено. По информации моих источников, судья Тибилов явился на процесс с заранее вынесенным и распечатанным решением. Мои источники также утверждают, что несколько дней назад генпрокурор республики Мираб Чигоев лично звонил в суд и тюремную администрацию, чтобы предупредить, Абаева освобождать нельзя. Если ему можно находиться в тюрьме по состоянию здоровья, не выпускать. Александр Абаев не признает своей вины. Он считает, что следствие не представило убедительных доказательств, подтверждающих, что именно он заразил супругу ВИЧ-инфекцией. Родственники заключенного также ставят под сомнение вердикт Цхинвальского суда и считают, что власти таким образом решили изолировать больного человека от общества. Мать заключенного Зара Бепиева сегодня не ходила на судебное заседание. Она говорит, что уже не верит, что в Южной Осетии можно добиться справедливости.
Вообще нас изначально никто даже слышать не захотел, никто нас никогда не спрашивал, куда мы только не собрались, куда мы только не ходили, не стучали. Отовсюду было ворот, и все. Он преступник, и он будет сидеть, и все. Я ходила к генпрокурору, ходила. Я ходила к следователю, я сколько раз ходила, я обивала его пороги. Он меня даже слушать никогда не захотел. Это следователь мне заявлял, я должен его посадить, я его посадил.
Зара Бепиева обращает внимание на неясности в деле ее сына. Например, она утверждает, что после его ареста из Цхинвальской больницы пропала история болезни, которая могла помочь адвокатам в защите осужденного.
Да, я считаю, что раз такое дело случилось, такая статья, никто даже не поинтересовался, откуда, кто, почему, нас даже никто не спрашивал. Он до этого, в том же году, в 2011 году, он был ранен, вот здесь у меня на пороге, он лежал в больнице, его прооперировали. Оттуда пропала его история болезни. Это кому-то было выгодно, чтобы она пропала. И там было написано, что у него не было этой болезни.
Следователи занимались раскрытием?
Я вам скажу, здесь все продажное. Так потом выяснилось, его кто-то выкупил, и все. И мы остались опять же.
Администрация тюрьмы предоставляет лечение заключенному, говорят родственники, но он лишен возможности наблюдения со стороны врача-иммунолога. Местные неправительственные организации фактически не занимаются положением дел в пенитенциарной системе республики, а обращения заключенных цхинвальскими правозащитниками зачастую попросту игнорируются. Обходят стороной эти вопросы и юго-осетинские СМИ. Между тем, на случай давления на юго-осетинские суды со стороны генпрокуратуры обращает внимание не только семья Абаева. Сегодня я побеседовала с родственниками других заключенных. Все они на условиях анонимности говорят, что отчаялись добиться справедливости в Южной Осетии и с нетерпением ждут заключения договора об интеграции с Россией. Они надеются, что он будет предусматривать возможность обжалования вынесенных в республике вердиктов в российских судебных инстанциях. Впрочем, отправленный в Москву проект договора пока не содержит этих положений. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия провел сегодня совещание, посвященное ситуации в банковской сфере. Рауль Хаджимба раскритиковал работу банков. Основная проблема, которая сегодня существует, это невозврат кредитов. Президент призвал банкиров принять соответствующие меры, иначе меры будут предприняты в отношении них. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Впервые представители практически всех банков Абхазии, в том числе и ликвидированных, встретились с президентом Раулем Хаджимба. В совещании приняли участие также спикер и депутаты парламента. Глава государства заявил, что цель встречи – понять, что происходит и как исправить ситуацию в банковской сфере, которая, по его словам, не самая лучшая. 5 банков из 12 не функционируют. Из оставшихся 7 – 3-4 банка, которые, по словам Хаджимба, способны что-то делать.
Наша банковская система не работает на экономике.
экономик, не работает на то, чтобы инвестировать в те или иные направления нашей экономической деятельности. Наши банки живут на то, чтобы создавать некий капитальчик, который позволяет им существовать, в том числе и сам Национальный банк. Если в ближайшее время вы не начнете исправлять ситуацию, то будут приниматься соответствующие меры. Вы государство в государстве стали. Так не будет, ребят. Пора менять отношения.
Заявил президент. Одна из основных проблем, как сказала Рауль Хаджима, является невозврат кредитов.
И создание условий для определенной категории людей, я понимаю, что это было требование некоторых должностных лиц. Но возвращать, независимо от того, кому бы вы ни дали, это ваша задача. У нас проблемы с Гагробанком, суммы, которые там висят, в качестве тех спорных вопросов, которые достаточно серьезны. У нас проблемы с другими банками.
Заявил президент. Просроченная задолженность составляет около 1 миллиарда рублей. Абхазскими судами уже вынесено решение по исковым заявлениям банков на сумму более 651 миллиона рублей. Однако вернуть удалось только 203 миллиона рублей. Председатель Абхазского сберегательного банка Тимур Банба, отвечая на слова президента, отметил, что одной из основных является проблема неисполнения судебных решений.
Практически 99% дел, которые у нас есть по невозврату, мы передали в суды. Здесь нам нужна поддержка. Сейчас мы с прокуратурой работаем с этими людьми. Есть какие-то подвижки в этом вопросе. Но мы хотели бы все-таки добиться создания системы судебных приставов. Но мы не снимаем все ответственности по тем решениям, конечно, которые нами были приняты. И будем принимать меры. Другого пути нету.
Пообещал Тимур Бганба. Однако не все банки обращаются в суды. Заместитель председателя Национального банка Эмма Таня сообщила, что коммерческие банки это делают неохотно, потому что существуют судебные издержки. В итоге проблемы остаются у банков, а должники себя чувствуют вольготно. Председатель Национального банка Беслан Баратели отметил, что сам регулятор решить проблему не может. По его словам, необходима координация усилий с Министерством финансов, Министерством экономики и парламентом, а также нужно пересмотреть банковское законодательство. Для этого в парламенте уже создана специальная рабочая группа. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Рауль Хаджимба сегодня также встретился с главами районов самопровозглашенной Республики Абхазия, чтобы обсудить положение в сельском хозяйстве. На встрече побывала наш корреспондент Елена Заводская.
На встрече с главами районов президент Рауль Хаджимба сообщил, что помимо сумм, выделенных из бюджета на сельское хозяйство, есть дополнительные средства в инвестиционной программе. Он уточнил.
Эти суммы составляют порядка 2 миллиардов 200 миллионов, поэтому правильное распределение этих возможностей даст нам определенные результаты. Хотелось бы, чтобы и правительство, и министерство были бы нацелены на то, чтобы основная масса предполагаемых проектов, которые будут представлены Министерству экономики, были бы связаны с развитием на селе. Я понимаю, что говорят наши граждане. Было бы неплохо, суммы денег были бы направлены на развитие малого и среднего бизнеса. Это неправильный подход. Мы практически получим очередные долги перед государством, как это было ранее. Мы должны четко определиться с проектами в развитии возможностей на селе от объема 30 миллионов, 50 миллионов. Это то, что подъемными, как говорится, будут проекты.
В Абхазии будет создана комиссия, в которую войдут представители Кабинета министров и депутаты парламента. Они будут рассматривать все проектные предложения и определять, кому выделить средства. Работа комиссии будет прозрачной для общества, сказал Хаджимба, чтобы ни у кого не было сомнений в том, как распределяются средства. Все решения будут приниматься на конкурсной основе. Президент поставил перед министром сельского хозяйства задачу организовать весенние полевые работы, обеспечить села удобрениями, топливом и работающей техникой. Поинтересовался, как работают МТС, по каким принципам они формируют цены на свои услуги и как отчитываются перед государством. Говоря о рыбной отрасли, Хаджимба привел в пример Турцию, которая развивает на Черном море садковые хозяйства. Он считает, что такой проект нужен и Абхазии. Он может быстро окупиться, и правительство выделит на него средства. Рыбную муку, которую производят абхазские предприятия, предприятия и отправляют за пределы Абхазии, можно было бы направить на нужды собственной экономики. Ее можно использовать для производства комбикормов и поставлять не сырье, а готовый продукт, что гораздо выгоднее, сказал Хаджимба. «Чай нам нужен, считает президент, и его надо производить». Отвечая на вопросы Рауля Хаджимба, министр сельского хозяйства Рафаэль Отырба сообщил, что в Абхазии 7 машинотракторных станций и 94 единицы спецтехники. Из них 75 тракторов «Беларусь», остальное – бульдозеры и экскаваторы. Вся техника находится в исправном состоянии. Ее собрали в МТС. В уставе МТС четко прописано, что основные средства им передает собственник для извлечения прибыли. Отырба уточнил.
ТС – это унитарное предприятие, находится на хозрасчете для извлечения прибыли. В прошлые года систематически, что недопустимо, унитарное предприятие финансировал собственник. Собственником является учредитель, это государство в лице Министерства сельского хозяйства. Мне непонятен схема финансирования унитарных предприятий. Финансирование не может быть безвозмездным рупом. Нельзя этого делать. Вместо того, чтобы показывать прибыль, зачем им показывать прибыль, когда это допускается? Минсельхоз финансировал МУПы. На каком основании?
Министерство сельского хозяйства утвердило новые тарифы на использование техники. Они выше, чем в прошлом году. МТС обязали ежемесячно отчитываться о выполненной работе и уплаченных налогах. Глава администрации Гулерипского района Аслан Баратели считает, что тарифы на услуги МТС необходимо снижать, так как техника есть не только у них, но и у участников, причем там цены ниже. Выяснилось, что все чайные плантации по распоряжению бывшего президента Багавши передали предприятию «Абхазчай». Поэтому сегодня ни чайфабрики, ни плантации районам не принадлежат. Рауль Хаджимба поручил премьер-министру разобраться с этим вопросом и поинтересовался у глав администрации, какое количество пахотных земель есть в районах и какая часть из них используется. Отсутствие системы земельного кадастра отрицательно сказывается на общей ситуации. Об этом говорили главы разных районов. Рауль Хаджимба понимает необходимость продолжения работы по составлению земельного кадастра. Он попросил приложить все усилия, наладить эффективную работу и каждую неделю докладывать ему о том, что в этой сфере делается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Новость о 12-летней девочке, готовящейся стать матерью, появилась в грузинских СМИ на днях. Изучением случая занялся аппарат народного защитника. Сегодня омбудсмен опубликовал заявление, в котором призвал власти в скорейшие сроки принять все необходимые меры. Кроме того, народный защитник ставит вопрос о возможной ответственности дирекции школы, в которой учится девочка. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ей всего 12, впрочем, девочка уже успела выйти замуж, забеременеть и даже развестись. Разумеется, неофициально, ведь согласно грузинскому законодательству, заключение брака в стране разрешено только с 16 лет, а наличие сексуальной связи совершеннолетнего лица с ребенком, не достигшим этого возраста, является уголовно наказуемым. 18-летний так называемый муж девочки, который бросил ее на 6-м месяце беременности, уже задержан. Следствие ведется по статье 140, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 9 лет. Тем временем в аппарате народного защитника говорят о процедуре реферирования, направленной на защиту ребенка от насилия. Это, по словам заместителя омбудсмена Пааты Белтадзе, совместный документ трех министерств – внутренних дел, образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, который был утвержден в 2010 году. Он предусматривает обмен информацией между подотчетными ведомством структурами. Согласно этому документу, директор школы, заподозрив, что школьник может подвергаться насилию, в том числе и сексуальному, обязан довести это до сведения этих министерств, а также ввести в курс дела социального работника и психолога. А этого в случае с 12-летней будущей мамой не произошло, говорит Белтадзе.
Этот случай еще раз показал, что на деле процедура реферирования не работает. Его практической имплементации не происходит. К сожалению, все субъекты, которые должны быть вовлечены в процесс защиты прав детей, остаются неинформированными должным образом. Нужно больше работать в этом направлении.
Директор школы Майя Глигвашвили фактически сама же подтверждает, что просто не знает, знает о том, что действия молодого человека, женившегося на ребенке, являются уголовно наказуемыми. Она невозмутима. Шестиклассница вышла замуж по своей воле. Значит, о насилии речи нет. На вопрос, почему она лично не посчитала нужным привлечь внимание к беременности школьницы, директор просто повесила трубку. В свою очередь, отец 12-летней девочки, готовящейся стать мамой, говорит, что семья была против этого брака, однако дочь их не послушала. Как минимум странно, что желание 12-летней девочки стало законом для окружающих ее взрослых. Закон же тем временем диктует совсем другое, говорит Анна Абашидзе, глава НПО «Партнерство за права человека». Наличие сексуальной связи с ребенком, не достигшим 16 лет, является тяжким преступлением и дает право рассматривать действия, а точнее будет сказать бездействие родителей и дирекции школы, как сокрытие преступления. Даже в том случае, если в школе не знают причины частого отсутствия ученика, дирекция обязана прояснить ситуацию и в случае необходимости принять надлежащие меры, говорит Абашидзе. Этот случай не единичная проблема. Этот вопрос обязано решить Министерство образования, и чем дольше оно будет продолжать бездействие, тем больше подобных случаев будет происходить в дальнейшем. На самом деле мы не видим и 10% проблемы ранних браков. Действительно значимого исследования в масштабах страны в этом вопросе не было проведено ни разу. Впрочем, то, что ситуация достаточно плачевна, и данные исследования покажут достаточно драматическую картину, у меня сомнений не вызывает. Фактически, единственные официальные данные по этому вопросу были опубликованы Фондом ООН в области народонаселения и относятся к проблеме лишь косвенно. Согласно им, в Грузии в промежутке между 2011 и 2013 годами 7500 девочек оставили учебу в школе. Можно лишь полагать, что в большинстве случаев причина являлась как раз-таки замужество, говорит Абашидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Любители кричать на всех углах о своем патриотизме очень похожи друг на друга, в какие бы времена и в каких бы странах они ни жили. Так считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария и приводит тому ряд примеров.
Недавно внимание российских СМИ привлекла инициатива кого-то из думцев затребовать сейчас вдруг с Германии огромную сумму за потери, понесенные во время Второй мировой войны Советским Союзом, правопреемницей которого является Россия. Согласно одному остроумному комментарию, предложение это, несмотря на свою полнейшую утопичность, было вовсе не бездумным, так как наверняка преследовало вполне прагматичную и осуществимую цель обратить на себя и свой патриотизм внимание, в том числе больших людей. А мне по аналогии с этим случаем вспомнился абхазский политик, который в конце 90-х активнее всех прочих ставил в публичных выступлениях вопрос о востребовании с Грузией суммы ущерба, нанесенного ею Абхазии в ходе войны 1992-93 годов, а также предлагал срочное проведение военной операции по восстановлению юрисдикции Абхазии в верхней части Кадорского ущелья, что в тех условиях наверняка могло быть осуществлено абхазской армией лишь с понесением больших потерь в живой силе. Но политические очки среди части электората он, несомненно, набирал, ведь в недостатке патриотизма его точно никто не мог упрекнуть. Недавнее предложение Бачу Ахалая, одного из птенцов гнезда экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, решить проблему возвращения Абхазии, перенеся столицу Грузии из Тбилиси в Сухуми, из разряда доходящих в своем популизме и вовсе до бессмыслицы. Но зато ведь патриот Грузии, да еще какой. Я уже упоминал как-то об этом предложении, которое бывший министр обороны Грузии сделал в интернете, отбывая тюремный срок. А недавно из статьи в февральском номере газеты «Гал» узнал, что тюремный досуг подвиг Бачо и на написание целой книги. Презентацию этой книги с названием «Сухуми. Мой Иерусалим» провела в конце прошлого года в Тбилиси его жена, которая приходится дочерью небезызвестного «героя» в кавычках грузино-абхазской войны Тамаза Надаришвили. А 31 января ее презентация состоялась и в Зугдиде. Вот несколько цитат из этой книги. «Гнездящаяся в Сухуми сепаратистская раковая опухоль может распространиться в масштабах страны в виде метастаз. В будущем только хирургическое вмешательство может спасти ситуацию. Какие переговоры мы должны должны вести с группами бандитов, смысл жизни которых – нарушение территориальной целостности Грузии и непризнание ее границ. Несмотря на то, что думает сегодняшнее правительство, с сепаратистами можно вести переговоры только о сложении оружия для того, чтобы они не помешали нам водружению грузинского флага над Сухуми. Сепаратисты и предатели настолько малочисленны, что наши суды и тюрьмы свободно могут их всех вместить. Конец цитаты. Последнее рассуждение очень напоминает фразу, с которой столь же воинственные отцы и старшие братья Бачо обращались к абхазам перед войной начала 90-х. «Да мы вас в карман посадим». Бодливая корова, которой бог рогов не дал, может, тем не менее, натворить немало бед. И не случайно, как пишет газета «Гал» со ссылкой на телекомпанию «Имеди», презентация книги в Зугдиде сопровождалась акцией протеста против нее сотен людей, которые не желают, чтобы их втягивали в новые авантюры. Но Бачо тем временем наверняка набирает очки среди части электората, а его кумир делает громкое заявление о намерении через год вернуться к власти в Грузии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.